Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших репортажей Гештальт ТВ. И сегодня мы разговариваем, встречаемся с легендарной личностью Клаудио Наранхо. И многие из нас учились на его книгах, и многие из нас его знают. Может быть, многие уже не знают, и у вас будет сегодня замечательная возможность что-то услышать, узнать от Клаудио Наранхо о гештальт-терапии. И традиционно будет наш короткий вопрос. Здравствуйте. Для меня, правда, очень почетно то, что я могу с вами встретиться. Потому что, наверное, одна из первых книг лет 25 назад, через которую я познакомился с гештальт-терапией, это была ваша книга.
Through which I came into Gestalt therapy was your book.
И это такой сюрприз, почти чудо, то, что я могу с вами.
And for me it's a miracle that I can talk to you.
Правда, так искренне.
Sincerely.
Я задаю респондентам, которых встречаю в этом проекте, один вопрос.
To all the people I meet, I ask one short question.
Что такое для вас гештальт-терапия?
What is gestalt therapy for you?
I sometimes say it is a new shamanism.
Иногда я говорю, что это новая форма шаманизма.
Shamans are healers who don't have formulas.
Шаманы — это целители, которые работают без какого-то рецепта, без формулы.
They have intuition.
Они работают интуитивно.
And they have their own inner state, which is more healthy than other people.
И у них собственное внутреннее состояние является более здоровым, чем состояние других людей.
So they heal by a combination of contact and creativity.
И они исцеляют, используя сочетание контакта и креативности.
I think this was the way Fritz Perls operated.
Я думаю, именно так работал Фриц Перлс.
And I met him when I was invited by an anthropologist to do a workshop on shamanism at Esalen.
И я познакомился с Фриц Перлзом, когда меня пригласил один антрополог провести в Эсалене мастер-класс, воркшоп по шаманизму.
And he was in the audience.
И Фриц Перлз был в аудитории, в участниках.
He had recently arrived in Esalen.
Он недавно приехал в Эсален.
And we brought with us some shamans from North America.
И вместе с собой на этот воркшоп мы привезли нескольких шаманов из Америки, из Южной Америки.
I had come in the company of Carlos Castaneda.
И я приехал вместе с Карлосом Кастанедой.
He drove me in the car.
Он меня подвез на своей машине.
And when we came to the big house in Esalen where the meeting was taking place.
И когда мы подошли к большому дому в Эсалене, где вся эта встреча должна была происходить.
It was my first time in Esalen.
Это был мой первый приезд в Эсален.
I was going to open the door of the house.
Я собирался открыть дверь в этот дом.
And it opened by itself because Fritz Perls was coming out.
Но дверь открылась сама, потому что в этот момент из нее выходил Фриц Перлс.
And that was my first conversation with him.
И так состоялся мой первый разговор с Фриц Перлзом.
And I asked him whether he had written anything new since his book of the 50s.
И я спросил его, написал ли он что-то новое с тех пор, как вышла его книга в 50-х.
And he said, my compassion for humankind is very limited.
А он сказал, мое сострадание к людям очень ограничено.
Which was a very interesting answer to me.
И мне этот ответ показался очень интересным.
Because it indicated on the one hand that the only valid reason to write is to care about people, to love them.
Потому что в некоторой степени этот ответ подразумевал, что единственная достойная причина писать — это это думать о людях, это заботиться о людях и их любить.
But at the same time, he put himself down as not having much love.
Но одновременно с этим, в этом ответе, он сам себя принизил и признался в том, что у него не так много любви к человечеству.
But now I have forgotten your question.
Я уже забыл твой вопрос.
Что такое для вас гештальт-терапия?
What is gestalt therapy for you?
So I was saying that I met him in a workshop for shamanism, and in the break he was complaining about the shamans we had brought in the sense that he was no less a shaman than they were.
Да, я уже упомянул, что я встретил Фриц Перлса на своем воркшопе по шаманизму, и на перерыве Фриц жаловался на тех шаманов, которых мы привезли, и говорил, что я не меньший шаман, чем они.
The shamaness we came with mentioned that she could see images that she acted on as inspiration, as indications.
Шаманка, одна из шаманов, которых мы привезли, говорила о том, что у нее бывают образы видения, и она использует эти видения как сигналы, и они подсказывают, что делать.
And Fritz said, the other day I was doing therapy with a woman.
И Фриц сказал, недавно я проводил терапию с женщиной.
And I couldn't make progress.
И я терапия никуда не двигалась, не было прогресса.
I felt stuck.
Я чувствовал, что я застрял.
And I felt she had a very insistent voice, as if I felt as if a dog was barking at me.
И мне показалось, что у нее очень настойчивый голос, и он похож на лай собаки, как если бы на меня лаяла собака.
I'm mistaken. She felt stuck and closed his eyes.
Я кое-что упустил. Он почувствовал, что он застрял в сессии, и он закрыл глаза.
And he saw a barking dog.
И он увидел образ лающей собаки.
So he opened his eyes and said to the woman.
И он открыл глаза и сказал клиентке.
You sound to me like a dog that's barking at me.
Ты звучишь для меня, как будто ты собака, которая на меня лает.
And then she started to cry.
И после этого она начала плакать.
And said, my husband tells me the same thing.
И она ему говорит, мой муж говорит мне то же самое.
So, when he said, I am like these shamans, he meant, I act creatively and I am open to the messages that come from my unconscious mind.
И когда он говорил, что я не меньший шаман, чем они, что он имел в виду? Он имел в виду, что я работаю креативно, и я открыт тем посланиям, которые появляются в моем бессознательном.
I like to look at Gestalt this way because it de-emphasizes theory.
Мне очень нравится рассматривать Гештальт именно в этом ключе, потому что такой взгляд убирает значимость в теории.
After Peirce wrote that book of the 50s with Hepperlein and Goodman.
После того, как в 50-х Peirce написал свою книгу вместе с Гудманом и еще одним автором.
Many years later, in the 60s, Esalen asked him to write something for the people who came to Esalen.
Через много лет, в 60-е, уже Эссалин попросил Перлса написать что-то для тех людей, которые приезжали в Эссалин. И он попросил это сделать меня.
And I wrote a monograph called I and You Here and Now.
Я написал монографию, которая называлась «Я и ты здесь и сейчас».
And he told me it was the first time he felt well interpreted.
И он мне сказал, что впервые почувствовал, что его правильно проинтерпретировали, что его хорошо проинтерпретировали.
He didn't care very much about the old book.
И он не сильно заботился о своей старой книге.
With all the theorizing from Goodman.
Она ему не сильно нравилась, там было слишком много теоретизации от Гудмана.
He saw it as a kind of passport for the academic world.
Он относился к этой книге как к своего рода паспорту, чтобы пройти, попасть в академический мир.
And then he used very often the word elephant shit.
И также он часто использовал слова слоновье дерьмо.
And then he asked me to, since I had written this short monograph, why don't you write a whole book?
И после того, как я написала этот короткую монографию, он мне предложил, почему бы тебе не написать целую книгу?
Which I finished a few months after his death.
Которую я закончил писать через несколько месяцев после его смерти.
Это та самая книга под названием «Гештальт-терапия»?
Is it the book that is called Gestalt Therapy?
Yes, it's actually in English it is called Gestalt Therapy, Attitude and Practice of an atheoretical experientialism.
На самом деле, на английском эта книга называется Could you repeat?
Attitude and practice, not theory and practice. Attitude and practice.
Отношение и практика гештальт-терапии. Не теория и практика гештальт-терапии, а отношение и практика гештальт-терапии.
An atheoretical experientialism. A non-theoretical experientialism.
Не теоретический
experientialism. A science of experience, not
наука опыта, экспериментализм, наука о переживаниях, не теоретическая наука о переживаниях.
Как вам кажется, что сейчас происходит с гештальт-терапией, куда она движется, куда она должна двигаться?
What do you think? What is your attitude to gestalt therapy nowadays? What do you think where it is heading and where it should be heading?
When I started this meeting here, I said many great ideas and movements are taken over by people that don't have the original quality of the founder.
Когда я начал этот семинар здесь, я сказал о том, что многие великие идеи и начинания потом подхватывают люди, которые не обладают теми же качествами, которыми обладали основатели этих идей.
That happened with gestalt therapy.
И это произошло с гештальт терапией.
As soon as Fritz died,
как только Фриц умер,
already at his memorial service, kind of solemn meeting,
уже на его поминательной службе, на торжественном собрании,
Paul Goodman spoke critically of Fritz's disregard of theory.
Пол Гудман отзывался очень критично о том, что Фриц Перлсон не уважал теорию.
Claiming that he was a theoretician.
Утверждая, что теоретиком гештальт-терапии был он.
And Fritz Perls' widow, Laura.
И вдова Фриц Перлсона, Лаура.
Was very angry with him.
Очень злилась на него.
Because when he left New York, he went to Israel and then to Japan. To find himself.
Потому что когда он уехал из Нью-Йорка, он отправился в Израиль, затем в Японию в поисках себя.
And he didn't properly separate from her formally, and didn't want to look back and have communication.
Формально они не разошлись, но он не хотел возвращаться к отношениям с ней и не хотел иметь с ней никакой коммуникации.
And when he died, he didn't leave her an inheritance.
Когда он умер, он не оставил ей никакого наследства.
He didn't make a testament.
Он не написал завещание.
So she was very angry, and this anger reflected in some of the common students.
И она была очень зла, и эта злость отразилась на работе некоторых последователей Фрица.
Most of the people that were in the New York area had more contact with her than with him.
И большинство специалистов, которые жили в Нью-Йорке, в области Нью-Йорка, больше имели контакты с ней, чем с Фрицем.
Because he had gone, moved after his travels, he went to California, not back to New York.
Потому что он после своего путешествия вернулся в Калифорнию и не поехал в Калифорнию и не возвращался в Нью-Йорк.
So these students, which were closer to Laura, acted out her anger. As an anger to Fritz.
И студенты, которые были ближе к Лауре, отыгрывали ее злость как злость на Фрица.
They made a difference. They wanted to claim that Laura was co-creator of Gestalt.
И они хотели дать Лауре статус со-создателя Гештальта. Они хотели изменить положение вещей.
Which was only true to the extent that she was an intelligent woman. And a good therapist.
И это было правдой только в том отношении, что она была умной женщиной и хорошим терапевтом.
But nobody would be speaking about gestalt therapy today if it were not for him and his great charisma.
Но никто бы сегодня не говорил о гештальт терапии, если бы не Фриц Перлс и не его огромная харизма.
А что сейчас происходит с гештальт терапией, на ваш взгляд?
And what is happening with gestalt therapy now?
So I was incomplete in my answer.
Да, я хотел завершить свой ответ.
So there was a movement away from Fritz.
И родилось движение от Фрица.
And I think his inspiration was supplanted by the opinions of his early New York disciples.
Я думаю, его вдохновение было искажено мнениями его последователей из Нью-Йорка.
Who were more intellectual, more academic.
Которые были более академичными, более интеллектуальными.
So Gestalt became more theoretical and lost its flavor, which was a little like the Zen of therapies, more directly pointing to experience.
И Гештальт стал более теоретическим и потерял свой вкус, потому что изначальный вкус Гештальта был больше похож на практику Дзен.
It also became more well-educated.
Также Гештальт стал течением с большей образованностью.
Fritz had a revolutionary spirit.
У Фрица был революционный опыт.
When he wrote about Gestalt, the only thing he wrote, I think, a magazine article before I met him, but much after his book.
Единственное, что он написал, прежде чем я его встретил, но гораздо позднее в своей первой книге, это была статья в журнале.
I remember the article began defining Gestalt. Gestalt is a revolutionary attitude.
И я помню, как начинается эта статья. Она начинается словами: «Гештальт — это революционное отношение».
And when he left Esalen, he went to Canada to create a Gestalt kibbutz. He wanted to create a community where people would be honest and transparent and not manipulative.
И когда он уехал из Эссалена, он отправился в Канаду, и там он хотел создать Гештальт кибуц. Он хотел построить сообщество, в котором люди будут жить более честно, открыто, прозрачно. Это будет более открытое сообщество.
So he was an enemy of conventions.
И можно сказать, что он был врагом условностей.
And that's why instead of having a language like the psychoanalytic with superego and with infraego or instinctual id, he spoke of top dog and underdog. Instead of speaking of superego, he spoke of top dog.
И вместо того, чтобы говорить о использовать очень умный язык психоанализа, такой как суперэго, инстинктивные драйвы и так далее, он говорил о собаке сверху, собаке снизу.
Top dog is almost a joke.
Собака сверху — это почти как шутка.
Because the word in English is underdog, meaning the oppressed.
Потому что то слово, которое существует в английском, это слово underdog, означает человека в подчинении, угнетенного человека.
But he invented top dog by contrast.
Но он изобрел термин собака сверху по контрасту.
And in Spanish translations, they translate the dog that is on top instead of meaning the oppressor, which is the metaphoric meaning.
И на испанском языке перевод этого слова top dog это как и в русском языке собака сверху. И это выражение совершенно не означает угнетателя. А именно угнетатель это изначальное значение этого слова top dog. In Russian the same. Я сказала, что по-русски то же самое.
Достоевский in the book the oppressed, the poor, the oppressed, something like that.
У Достоевского есть книга обиженные, оскорбленные. Униженные, оскорбленные.
Что ждет гештальт-терапию, по-вашему? И, может быть, если есть мнение, куда должна двигаться гештальт-терапия?
What can we expect for gestalt therapy? And if you have an opinion, where it should be heading?
The miracle of California in the 60s.
Чудо Калифорнии в 60-е.
Was that people were open, they had the motivation to be truthful,
состояла в том, что люди были открыты, у них была мотивация быть искренними.
And they didn't care about Fritz Perls' roughness.
И их не волновала грубость Фрица.
He used to say he was a surgeon.
Он любил называть себя хирургом.
He could be cutting.
Он мог отрезать.
And people accepted that because of the faith that he inspired, that he knew what he was doing.
И люди принимали это из-за той веры, которую он вселял. Люди чувствовали, что он знает, что он делает.
Afterwards, I have seen Gestalt therapy become go into universities.
После этого я видел, как гештальт-терапия проникла в формальное образование университетов.
Gestalt therapists wearing ties.
Гештальт-терапевты начали носить галстуки.
And they change their vocabulary to eliminate words like bullshit.
И они изменили терминологию гештальт-терапии, чтобы убрать из нее такие слова, как bullshit.
Fritz's collaborator Simkin had one of these repellent sprays for bad smells in the toilets.
У Фрица и его коллеги Симкина был аэрозоль, освежитель воздуха для туалетов.
And he had written on it bullshit repellent.
И он написал на этом спрее репеллент от дерьма.
So he, when somebody was talking garbage.
И когда кто-то говорил какой-то мусор, поднимал его.
He didn't need more words.
Ему не нужны были слова.
So when there is the desire to work.
Когда есть желание работать.
Somebody can do things like that. And go directly to the point.
Когда кто-то может работать именно так и проникать в самую суть.
But there are groups where that cannot happen.
Но есть группы, в которых такая работа невозможна.
I once went with a colleague to do a group of teachers in Brazil.
Я однажды отправился с коллегами работать с группой учителей в Бразилии.
It was an ambition of mine to be able to work with teachers.
И у меня было сильное желание работать с учителями.
And I was very happy that they had been sent by the state.
И мне, я был очень счастлив, что их отправили на обучение, государство их отправило.
And my colleague was doing gestalt sessions, I was doing, I don't remember what.
И мой коллега проводил гештальт-сессии, я сам не помню, что я проводил.
But I remember while one woman wept and her tears were flowing.
Но я помню, что когда одна женщина плакала, и по щекам текли слезы,
people went in and out of the doors.
Люди в этот момент входили и выходили
with a lack of respect, with an insensitivity,
с отсутствием уважения к процессу, с полной нечувствительностью, которую я раньше не видел.
I think it was because they were coming to the session for points in their curriculum.
Я думаю, это было потому, что они приехали на это обучение, чтобы добрать себе необходимое обучение, которое требовалось.
For promotion, for money,
для
but
денег,
not for self.
Для продаж дальнейших, но не для себя.
Куда должна двигаться? Если перспектива и если необходимость что-то делать с современными гештальт-терапией.
But where should we be heading? Is there any hope for, should we do anything with gestalt therapy? Do we have any possibilities for its future development?
I think so.
Я думаю, есть возможности для будущего развития.
There are good therapists.
Есть хорошие терапевты.
There are good therapists and there are not so good therapists.
Есть хорошие терапевты, и есть не очень хорошие терапевты, и те, и другие.
Maybe it's already a good thing if we can point and say, like, I select good therapists for SAT.
И, наверное, это уже хорошо, если мы можем указывать на то, кто работает хорошо Например, я для своей программы MSAT выбираю хороших терапевтов.
The SAT has three levels, three modules.
У программы SAT три уровня.
And the third one involves teaching people to work on each other.
И третий уровень обучения включает обучение людей работать друг с другом.
And then I invite good gestalt therapists to supervise the process.
И на эту программу я приглашаю хороших гештальт терапевтов супервизировать этот процесс.
So that's one way one can choose therapists who have more the Fritzian way.
То есть это один из способов развития – выбирать тех терапевтов, которые больше работают в ключе Перлза для своих программ.
I have written a book called For a Living Gestalt. Living Gestalt would be the title.
Я написал книгу, которая называется «Живой гештальт», «Живущий гештальт».
And I begin by saying that it seems a redundancy to speak of living gestalt because gestalt is very much alive.
И я начинаю эту книгу таким комментарием, что такой заголовок «Живущий гештальт», «Живой гештальт» кажется избыточным, потому что сам по себе гештальт – это что-то живое.
But it makes sense now to speak of living gestalt because there is also a dead and deadening gestalt.
Но в наши дни кажется разумным использовать термин «живой гештальт», потому что наряду с ним существует мертвый гештальт или умирающий гештальт.
And it resulted in the arrogance of Fritz's early collaborators in New York.
И это все результат высокомерия ранних последователей Фрица из Нью-Йорка.
When he died, they claimed they knew more than anybody else, because they had been there first.
Когда он умер, они начали утверждать, что они знают лучше всех, потому что они были самыми первыми его последователями.
But they had never been exposed to Fritz's mature work, which developed in California when he left New York.
Но они никогда не соприкасались с более зрелой работой Фрица, которая развилась после того, как он уехал из Нью-Йорка в
Калифорнию. Для современных работающих и обучающих гештальт-терапевт, есть ли у вас пожелания для завершения? Что бы вы пожелали тем, кто учится гештальт-терапии, и тем, кто уже давно работает?
To finish this interview, do you have any wish? What would you wish for gestalt therapists who are still learning and who are already working? Could you wish something to them?
Transformation.
Трансформация.
Inner development and not just learning how to do it.
Внутреннего развития, не просто обучение навыкам.
There is a Spanish poem that says.
Есть испанское стихотворение.
Anybody can bury the dead, unless he's a grave digger.
Unless he's a great.
Grave digger.
Grave digger.
A professional.
И в этом стихотворении говорится: любой может похоронить умершего, кроме профессионального захоронителя.
The same way.
Кроме того, кто копает могилы.
Churchill used to say, "War is too important to leave it to the military."
То же самое говорил Черчилль, когда говорил, что война слишком важна, чтобы предоставить в нее воевать военным.
And we could say, economy is too serious to leave it to the economists.
Мы можем сказать, экономика слишком важна и серьезна, чтобы предоставить заниматься ей экономистам.
So a little bit like that has happened in Gestalt. The Gestaltists have gone into a routine.
Примерно то же самое произошло с гештальтом. Он превратился в рутину.
They should become more like shamans.
И я бы пожелала, чтобы они стали более шаманами.
To act more creatively.
Действовали более креативно.
And for that, it's important that they don't think Gestalt is something that should depend on theory.
И для этого важно, чтобы люди понимали, что гештальт – это не что-то, что зависит от теории. Thank you.
Спасибо большое. Клаудио, спасибо. С вами была Гештальт ТВ, Клаудио Наранха, мне помогала Ирина Якодомбровская. До свидания.